Сегодня НАСА собирается отправить два спутника для исследования Марса. Кстати говоря, запуск планируется в 14 часов 5 минут по Киеву, и на некоторых сайтах можно будет даже смотреть прямую трансляцию. Цель данного полета — исследовать глубины Красной планеты, узнать, что скрывается в ее недрах, ну и, соответственно, готовиться к дальнейшему заселению. Мы знаем, что в Соединенных Штатах есть несколько частных компаний, в частности, компания Илона Маска, которая недавно запустила сверхтяжелую ракету, которая, к тому же, имеет возможность возвращаться, то есть неоднократно отправляться в космос. Но вот государственная программа НАСА не собирается отставать, и сегодня состоится важное событие. Мы поговорили о этой программе американцев, а также о том, насколько китайцы в будущем смогут конкуренцию составить американцам, с обозревателем Иваном Яковиной. Ну и первый вопрос, который мы ему задали, касался именно сегодняшнего отправления двух спутников на Марс.
Ну, миссия это называется Mars Insight. Там будет сразу несколько приборов для изучения не атмосферы, не ионосферы Марса, не его поверхности, а именно коры и даже глубже, если возможно, будет достучаться до ядра. Там будут установлены приборы специальные, сейсмические, сейсмографы такие, датчики. То есть, грубо говоря, они будут производить маленькие мини-землетрясения, ну, если совсем просто говорить, топать ножкой, и потом изучать ответный сигнал. То есть вот этот вот удар будет отражаться от нижних частей коры Марса, приходить наверх к поверхности, там будут стоять специальные датчики, которые будут улавливать эти сигналы, и по тому, какой интенсивности они будут, по их частоте, можно будет сделать вывод о том, из чего состоит кора Марса, и, если повезет, даже глубже.
А что на данный момент известно о внутренностях этой планеты? Можно ли ожидать какие-то сюрпризы? Таят ли глубины Марса сюрпризы?
Вот тут интересный момент. Считается, по крайней мере сейчас, то, что Марс полностью остыл. Ну, превалирующая сейчас теория, то, что в его глубине нет вот того, что есть у нас. То есть там не идут, там нет магмы, нет жидкого или твердого, какого угодно, ядра. Поэтому, собственно, у Марса сейчас нет магнитного поля, которое защищало бы Марс от жесткого космического излучения и от солнечного ветра. Вот того самого магнитного поля, которое есть у нас и которое, в числе прочего, вот мы можем видеть, наблюдать в качестве северного сияния, полярного сияния, да, точнее сказать. То есть считается, что Марс замерз. Мы не знаем, так ли это на самом деле. Я думаю, что с помощью вот этого аппарата мы сможем, во-первых, это узнать. Во-вторых, мы сможем узнать, из чего состоит кора Марса. Это очень важно, потому что если мы будем колонизировать Марс, а мы его будем колонизировать, надо будет знать, к чему готовиться, какие минералы можно добыть из него, что с собой везти, а что там на месте уже есть и так далее. Но главный, конечно, интерес вызывает то, что является ли Марс действительно замерзшей планетой до своего основания, до ядра, и либо ядро существует горячее, но расплавленное, но оно по каким-то причинам не производит магнитного поля, потому что у нас же как, откуда магнитное поле берется? У нас ядро нашей планеты, оно металлическое, оно самые тяжелые металлы, они, потому что они тяжелые, они все скапливаются в центре нашей планеты. Да? Это ядро вращается и создает индукцию, и эта индукция создает магнитное поле вокруг Земли, которое нас всех защищает и делает жизнь на Земле возможной. Если вот что-то подобное есть у Марса, но оно не работает, это будет, конечно, настоящее открытие. Но я думаю, что, скорее всего, подтвердится теория о замерзшем Марсе, но тогда мы сможем узнать, какие там есть минералы, какие там есть полезные ископаемые. Почему? На Марсе, скажем, нет сейсмической активности сейчас, то есть там нет землетрясений, нет движения литосферных плит, того, что есть у нас. Выясним, почему это. И, кстати, это позволит узнать, как формировался Марс, позволит узнать, эволюцию планетоформирования не только на примере Земли, у нас же сейчас единственный доступный нам пример — это Земля, но и Марса. Да? И это позволит составить приблизительное мнение о том, как аналогичные процессы шли и на других планетах. Ну, на Венере, на Меркурии, скажем, на спутниках Юпитера и Сатурна и так далее. То есть это будет очень интересная миссия. Никогда раньше ничего подобного не делалось.
Что еще интересно в этой миссии, что будет запущено два так называемые наноспутники. Да, вот расскажите, что это за технология и какова функция этих наноспутников?
Ну, смотрите, наноспутники, они, в принципе, это уже не новая вещь. Эти наноспутники, они как бы идут в довеском. Да? Что такое наноспутник? Это такой кубик размером примерно 20 на 20 сантиметров. Обычно вот именно это имеется в виду. В данном случае эти наноспутники будут заниматься, видимо, картографированием Марса, изучением его структуры. Но, в принципе, вот что вообще хорошо, чем полезны современные наши технологии, то, что раньше для запуска серьезного спутника для изучения Марса требовалась огромная ракета, и сам этот спутник был размером с автобус, да. Сейчас можно отправить вот этот кубик 20 на 20 сантиметров, стоимость которого гораздо ниже, чем у здорового спутника, да? Но при этом он выполняет те же функции или даже больше. И я думаю, что вот за такими спутниками изучение, будущее в плане изучения других планет.
Вы упомянули о заселении Марса, которое, несомненно, будет происходить. Вот в этой связи хочу вспомнить недавнее заявление президента Соединенных Штатов Трампа, который заявил, что НАСА возрождается, мы возобновим космическую программу, и нас ждет Марс. Да, вот расскажите более подробно, какие планы НАСА имеет об освоении Марса. Мы знаем, что об этом заявлял частный предприниматель, да, Илон Маск, так, а здесь и государственная программа.
Да, сейчас интересно, кстати, вот к Дональду Трампу много претензий, но в плане космоса он говорит, в общем, здравые вещи, по крайней мере, до сих пор говорил, и при нем космос не зачах. Многие опасались, что он, как человек бизнес такой хватки, да, он плюнет на исследования дальнего космоса, и поскольку он не приносит немедленной прибыли и так далее. На самом деле нет, он занимается этим вопросом. При всех других претензиях к нему, здесь он, в общем, молодец, можно похвалить. Так вот, сейчас главная такая долгосрочная программа НАСА в плане освоения космоса — это создание ракеты, которая будет называться SLS. Она будет очень мощная, ее создают вместе Boeing и Lockheed Martin. Эта ракета будет способна отправлять космические аппараты в дальние уголки нашей Солнечной системы, ну и, конечно же, на Марс. И еще одна интересная штука — это космическая станция Deep Gateway. Так она называется, Deep Space Gateway, если быть совсем. То есть врата в дальний космос, ее можно перевести следующим образом. Что это такое? Это будет на орбите Луны, не Земли. Будет создана космическая станция, которая станет своеобразным прообразом космического порта.
Хаб.
Да. Она будет меньше, чем нынешняя Международная космическая станция, но гораздо более высокотехнологичная. Плюс в чем смысл создания вот этой станции на орбите? Она, скажем так, она будет не на орбите Луны, она будет между Землей и Луной, но ближе к Луне. В чем смысл ее создания? В том, что там будет постоянный экипаж из 4 человек, как предполагается сейчас на данный момент. Она будет состоять из нескольких модулей. Сейчас известно о 4 модулях. То есть там модуль будет сборки, модуль жилой, модуль научный и модуль, если не ошибаюсь, еще складирование просто всяких вещей. Так смотрите, эта штука будет для чего создана? Там можно будет отрабатывать именно всякие техники полета в дальний космос для человека, потому что там уже нет того самого магнитного поля Земли, о котором мы говорили в начале передачи. Там условия максимально приближенные к путешествию в дальний космос. Но есть один большой плюс. Если, не дай бог, там что-то случится, да, какая-то авария или что-то, людей оттуда можно будет эвакуировать в течение 2 дней. Не в течение нескольких месяцев, как если бы авария произошла, скажем, на пути на Марс. Да?
Эвакуировать на Землю.
Да, на Землю. Вернуть просто. Либо отправить им помощь, да, то есть там в течение пары дней помощь уже будет на месте. Это большой плюс, конечно, и с помощью вот этой станции мы сможем, во-первых, отработать узнать вообще, как действуют условия дальнего космоса на человеческий организм. Да? И благодаря этому мы сможем предотвратить в будущем огромное количество разных проблем. То есть мы сейчас это как бы тренируемся, что называется, на кошках, а потом уже можно будет действительно строить корабли с учетом информации, полученной в результате эксплуатации вот этой станции. Это первое. И второе. На орбите, вернее, вот эта станция, она будет служить своеобразным таким пунктом подскока, скажем так. То есть там будут собираться на этом гейтвее, да, то есть на этом, в этом порту будут собираться огромные космические корабли, которые в дальнейшем будут улетать к другим планетам. То есть запускать с Земли сразу огромный корабль — это очень тяжело. Если его по частям отправить в космос, в космосе собрать вот в этом порту и дальше отправить, это гораздо проще. Плюс этот гейтвей, то есть эти врата, они будут в прямом смысле вратами для освоения Луны как таковой. Да? То есть туда можно будет пригнать корабль с Земли, там, с припасами, с людьми, с чем угодно. А потом на маленьком шаттле, там планируется использование маленького шаттла, он будет отстыковываться от этого порта и приземляться, прилуняться, да, на поверхность нашего естественного спутника, высаживать людей, выгружать всякие штуки там, которые они с собой привезли, брать какие-то образцы, вероятно, и подниматься наверх к этому гейтвею. Это будет гораздо дешевле и проще в эксплуатации, чем отправлять корабль непосредственно с Земли на Луну и потом с Луны на Землю. Да, то есть это будет значительное упрощение и ускорение процесса колонизации, собственно, Луны. На Луне жить люди, скорее всего, не смогут, потому что там слишком низкая гравитация, 1/6 от земной. На Марсе, напомню, это примерно 1/3 от земной, да, и то есть вопрос, смогут ли люди нормально существовать при 1/3. Ну, скорее всего, да. А вот на Луне при 1/6, ну, практически точно нет, но на Луне есть много всего полезного. Там о Луне мы можем разговаривать целый битый час, я могу рассказывать, что там может быть интересно, но просто пока скажу, что много всего. Но на Луне люди, наверное, будут работать вахтовым методом. Приезжать, там 2-3 месяца поработали, уехали, чтобы не подорвать себе здоровье. И благодаря вот этому порту космическому люди смогут, в числе прочего, и строить лунные базы. Это очень полезная штука.
Когда государственная НАСА планирует начать освоение Марса?
Марс, это уже речь идет о конце 20-х годов, начале 30-х. И, кстати, тут государственная программа освоения, то есть не освоение, это еще даже не освоение, просто полет, исследовательский полет к Марсу. Первое будет, это облет Марса, то есть люди прилетят, корабль выйдет на орбиту, но не приземлится, приморсится, скажем так, на поверхность планеты, а облетит несколько раз вокруг него и отправится назад к Земле. Это первое, что планируется. Вот как раз для этого будут использовать эту ракету SLS и корабль, ну, SLS — это, собственно, бустер, то, что называется носитель, да, ускоритель, то есть ракета сама. А корабль, который установлен на вершине этого корабля, он будет называться «Орион». Это тоже супертехнологичный корабль, очень новый, современный, сейчас он пока разрабатывается. И этот корабль обойдет вокруг Марса и вернется на Землю. Ну, по крайней мере, предполагается так. А уже потом, в 30-х годах и далее, уже пока таких четких планов на этот счет нет, уже будут планироваться экспедиции на Марс с посадкой там и с, возможно, строительством какой-то базы. Но это достаточно отдаленная перспектива пока. И я подчеркну, что сейчас мы говорим именно о марсианской программе НАСА, то есть Государственного американского агентства по аэронавтике и исследованиям космоса.
Иван, какой вообще смысл заселять другие планеты? Речь идет о том, что Земля в скором времени не будет позволять обеспечивать ресурсами население, которое растет. Речь идет о том, что человечество как вид должно колонизировать космос. И какой основной смысл?
Ну, смотрите, во-первых, это интересно. Есть люди, и они всегда были, благодаря этим людям мы сейчас с вами сидим в прекрасном здании и говорим по радио, а не сидим под пальмой и не ковыряемся в костях какого-нибудь мамонта, да? Есть люди, которые всегда смотрят за горизонт. Они смотрят не на горизонт, а за него. И вот эти люди, они всегда будут, к счастью, для нашего вида, для людей. И эти люди сейчас, они смотрят вот именно туда, в этом направлении. Слава богу, что такие люди есть. Без них прогресса никакого бы не было. Мечтатели, если угодно, да? Есть такие люди. Это первое. Иногда говорят, ну, это такое, типа там, несерьезное что-то, а я считаю, что это очень серьезное, потому что это самое, это то, что делает нас людьми, с моей точки зрения. Дальше. Есть опасность ликвидации жизни на Земле, полной, да, потому что наша планета, немногие, наверное, это знают, она переживала как минимум 5 периодов почти тотального вымирания, когда в океанах замерзших или...
До 95% всех видов,
да,
погибало.
Оставались какие-то бактерии, и все, да, и потом жизнь опять возобновлялась, и опять возобновлялась. То есть нет никакой абсолютно гарантии, что нечто подобное не повторится с нами, да, то есть и в этом случае человечество исчезнет. Причин этому может множество, от взрыва сверхновой, например, есть такая звезда Бетельгейзе, многие, наверное, слышали. Она, может быть, уже взорвалась.
Стала Но ведь сверхновой. Марс в таком случае тоже не защитит.
А может, защитит, а может и нет, мы не знаем. Потому что если, например, все человечество, которое будет жить на Марсе, оно будет жить под землей в этот момент, то оно, в принципе, спасется. Если там будет постоянно действующий большой город подземный, да, то в этом случае человечество выживет хотя бы на Марсе. Насчет Земли вопрос сложный. Дальше. Метеоритную опасность никто не отменял. Совсем недавно мимо Земли прилетел, уже заметили этот метеорит, когда он мимо пролетел, да, огромный метеорит, который мог бы выжечь там страну средних размеров. Как бороться с такими метеоритами, у нас нет нормальной теории. Мы не знаем, что делать, если в нас полетит такая штука. Ядерными ракетами его можно обстрелять, но толку от этого будет примерно ноль. Поэтому есть и такая опасность. Есть опасность возникновения пандемии какой-нибудь, да, которая выкосит все человечество. Много раз это было, опять же, и нет никакой гарантии, что в будущем не произойдет. Есть опасность того, что мы сами друг друга переколбасим в результате какой-нибудь ядерной войны. Потому что в последнее время в мире все чаще к власти приходят разного рода психопаты. И так далее. То есть есть опасности либо уничтожения извне, либо уничтожения нас самим собой. Таким образом, обладая колонией на Марсе, скажем, у нас будет, что называется, резервная копия человечества.
Иван, 60-50 лет назад соперничали две сверхдержавы относительно освоения космоса. Это Соединенные Штаты и Советский Союз. Сегодня Россия, Роскосмос в полной мере вышла из этой гонки или какую-то конкуренцию планирует продолжать составляться?
Конкуренцию нет. Конкуренции, конечно, речи не идет, потому что финансирование абсолютно не на том уровне, плюс Россия растеряла большую часть своих научных кадров и так далее. Технологии тоже не улучшаются практически. Но есть некоторые сферы, в которых Россия еще более-менее способна помогать американцам в освоении космоса. Вот, скажем, тот самый Deep Space Gateway, о котором я говорил выше, там будет шлюзовой модуль, видимо, российский, потому что Россия обеспечивала, скажем, МКС всеми шлюзами, и у России очень хорошая система стыковки кораблей, в том числе автоматической стыковки, она, наверное, самая лучшая в мире сейчас. Благодаря этому Россия сможет вот таким образом как бы частью поучаствовать в этом проекте, но создать собственную космическую станцию такого уровня она уже, конечно, не в состоянии. Я считаю, что это плохо, потому что я считаю, что чем больше людей, стран, компаний, кого угодно, занимаются космосом, тем лучше, даже если это какие-нибудь злые и нехорошие люди. Потому что, в принципе, как человечество, это все равно как вид нас вперед толкает. Дальше. Сейчас конкуренция, что интересно, идет по нескольким плоскостям. Первое. Это, конечно, конкуренция между компаниями. То есть раньше это была конкуренция между государствами, сейчас между компаниями, частными. Она идет очень активно, эта конкуренция. Участвуют две основные компании. Blue Origin, американского миллиардера Безоса, Джеффа Безоса. Это самый богатый человек в мире. И, конечно же, SpaceX Илона Маска. Вот эти две компании, они сейчас наиболее активны в плане освоения космоса. Создают возвращаемые ракеты многоразового использования не безуспешно. Вот совсем недавно Безос провел очередные испытания своей ракеты. Дальше. Идет соперничество между Китаем и США, потому что китайцы сейчас запускают десятки ракет, у них есть очень серьезная программа освоения космоса, они собираются, то есть они уже начали строительство собственной космической станции конкурента МКС, то есть будут уже две космические станции на орбите Земли, плюс у китайцев есть очень серьезная марсианская программа и очень серьезная лунная программа, мало кто знает, но на обратной, невидимой нам стороне Луны сейчас действует автоматическая китайская обсерватория, станция, то есть китайцы занимаются и Луной в том числе, плюс, еще интересно, у Китая все-таки с США им тягаться пока сложновато, но они очень активно борются за Луну, внимание, с Индией. У Индии есть своя, собственно, серьезная программа освоения космоса, и индусы как раз сконцентрированы на Луне. Сейчас на Луне есть индийский луноход. Тоже.
Вот если, кстати, говорить о конкуренции государств в космосе, то каким образом там регламентируется? Каждый, кто захочет, каждый, кто имеет технологии, может сегодня свою станцию...
По сути дела, да. По сути дела, да. Ну, конечно, есть сложности с тем, что в космосе огромное количество мусора сейчас просто, да, поэтому делянка, которая не заполнена мусором, она сейчас уже там на вес золота идет, в этом смысле сложности. Но, в принципе, если у вас есть там, например, 100 миллиардов долларов, и вам их некуда деть, то вы можете создать собственную космическую станцию без проблем.
Последний вопрос касается Украины. Сможет ли Украина быть полезной каким-то образом, ну, учитывая наши космические традиции?
Ой, больной вопрос. Вы знаете, да и нет. Дело в том, что если у Украины есть прекрасные ракеты, замечательные ракеты, вот эти «Зениты», да, и их можно было бы, наверное, это уже, наверное, надо со специалистами-инженерами говорить, переделать таким образом, чтобы они были возвращаемы. Это первое. Во-вторых, у Украины есть прекрасные наработки. Есть, кстати, лунная программа освоения Луны у Украины, которая очень активно сотрудничает с европейцами в этом смысле. И так далее. То есть есть разработки, но, конечно, главная наша беда — это то, что все это находится в государственных руках, то есть в ничьих руках, и все это пущено так на самотек, и потихоньку это загибается. Украина из страны космической превращается в страну приземленную, скажем так. Это очень обидно, потому что потенциал был гигантский, задел был огромный, и использовать бы его и использовать, и сейчас бы Украина могла бы уж точно не хуже какой-нибудь Индии или Китая быть. Но, к сожалению, выбран другой путь развития. И я вот пытаюсь везде, где только могу, говорить о том, что надо этим заниматься, потому что за этим будущее. Уже даже Новая Зеландия делает ракеты. Уже Австралия в прошлом году создала собственное космическое агентство. Все этим занимаются, да. А у нас это было, но мы это профукали и продолжаем терять вот этот потенциал. Это очень обидно, очень жалко. И я боюсь, что мы таким образом можем оказаться у разбитого корыта.
Это были слова обозревателя Ивана Яковины, с которым мы говорили о американской программе освоения Марса. Ну и вот сегодня важный шаг в данной программе. В 14 часов 5 минут по киевскому времени из Калифорнии состоится запуск ракеты-носителя. В течение полугода она будет нести спутник к Красной планете. И 26 ноября запланировано прибытие к Марсу. Цель данной миссии — исследование внутреннего строения тектонической активности и сейсмоактивности на Марсе, дабы узнать, что же внутри данной планеты. Пока что знания все являются только лишь теоретическими.